глава 6, стихи 14-29. В истории казни Иоанна святого семейства в Египте. Ирод, убивший Иоанна Крестителя, был так называемый Ирод Антипа, четверовластник или тетрарх Галилеи, человек, быть может, не столько порочный, сколько слабый по характеру. Совершенное преступление терзало его, он не мог забыть Иоанна. Только вследствие своей слабохарактерности не угрызение совести испытывал он, а непреодолимое чувство боязни. Кровавый призрак обезглавленного пророка преследовал его. Когда он услыхал о Господе, о котором в народе шли горячие споры, его первая мысль, навеянная испугом, была, что это воскрес убитый Иоанн. В лице вновь появившегося пророка он боялся найти мстителя за пролитую кровь, и эта боязнь была тем сильнее, что он вполне сознавал несправедливость казни, знал, что он муж праведный и святой. Поэтому, даже заключив его в темницу по настоянию Иродиады, он берег его, с удовольствием слушал его и много делал по его совету. Когда Соломия, дочь Иродиады, потребовала от него голову Иоанна Крестителя, пророку, попробуем заглянуть в эту темную душу и проследить, как постепенно назревало здесь преступление, вызванное страстью, и как разгоралась и укреплялась сама страсть. Выяснить законы развития порока и страсти для нас очень важно, ибо в душе каждого человека они действуют приблизительно одинаково, и на примере Ирода мы можем выяснить условия наших собственных падений. Дело начинается похотью. Нечистой любовью к Иродиаде, сонахе Ирода, жене его брата Филиппа. Нисколько не заботясь о том, чтобы остановить развивающуюся преступную страсть, Ирод скоро переходит к делу, легко переступает через первое препятствие и жену брата своего делает своей женой. Этот первый шаг уже достаточно ясно, пока Ирод сейчас же встречается с другим, обличительную проповедью Иоанна Крестителя, который говорит Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Эти упреки, несомненно, имели для Ирода больше значения, чем неловкость перед братом и боязнь общественного Ирода. Эти суровые речи должны были оказать большое влияние, ибо Ирод питал к пророку невольное уважение и, несомненно, считался с его мнением. Но, тем не менее, и это новое препятствие не могло принудить его переломить свою страсть. Более того, он не только не отступает перед ним, но, подстрекаемый Иродиадой, берет под стражу пророка, которого уважает, и заключает в темницу, яркий показатель того, как далеко зашла его страсть. Наконец, в сцене с Соломией он уже почти совсем не владеет собою. Напряженное до последней степени сладострастие отуманивает его, и он дает свою безумную клятву. Он уже полный раб страсти. Так при отсутствии сопротивления усиливается страсть, захватывая свою деспотическую власть, человеческую душу. Шеню к Иоанну, суетная клятва, тщеславие перед гостями, ложное самолюбие и, наконец, убийство. Как будто за первой змеей пробудившейся страсти, сознавшей свою силу, сразу начинает шипеть и шевелиться целая стая, может дойти этот человек, подчинившийся пороку. Таким образом, мы видим, как постепенно петля греха затягивается все туже и туже, и как все меньше и меньше остается надежды на то, что попавший в нее человек сумеет от нее освободиться. Положение становится почти безвыходным, когда в душе исчезают последние силы и даже желание разорвать эту петлю, и убийство или другое преступление не менее тяжелое, является тогда лишь естественным следствием, неизбежным заключительным аккордом разнуздавшейся страсти. Всматриваясь в процесс развития искушений, как он обрисован в евангельской повести об Ироде, можно найти здесь тройной закон, которому подчинено это развитие, если оно не встречает противодействия в сознательной воле человека. Первый закон. Человек, допустивший грех однажды, нравственно слабеет, и при повторном искушении совершает его с большей легкостью, чем тот, кто устоял в первой борьбе. Воля человека укрепляется своими победами и ослабляется поражениями. Это закон психологии. В течение первого года порок этот был допущен им один раз, на другой год три раза, а затем стал повторяться каждую неделю. Это обычное явление. Мы часто наблюдаем его в развитии пристрастия к пьянству. Как гласит народная поговорка: первая рюмка колом, вторая соколом, прочие мелкими пташечками. Уступки и падения играют здесь роль сухого хвороста, который вы подкидываете в костер. Чем больше бросать, тем больше и ярче становится жадное пламя. Чем больше грешить, тем сильнее разгорается страсть. Второй закон — расширение страсти. За одним грехом неизбежно следует ряд новых. Одна страсть, разгораясь в душе, вызывает в жизни и другие страсти, как будто между ними существует какая-то незримая, таинственная связь. Успех одной страсти служит точно здесь, как на войне. Прорван фронт в одном месте, и сейчас же неприятель массами устремляется в прорыв, чтобы расширить и докончить поражение. Однажды, давно-давно на одной из голландских верфей строился корабль. Для киля или для основной балки? Другой внимательно осмотрел бревно и покачал головой. «Нет», — возразил он, — «это не годится». «Почему?» «Видишь здесь маленькую червоточину? Это признак, что черви уже завелись тут». «Вот пустяки. Что значит такая маленькая червоточина для такого громадного прочного бревна? Ее едва и заметишь. Возьмем». Они немного поспорили, наконец более осторожный уступил. Бревно взяли, из него сделали киль нового корабля. Несколько лет благополучно плавал по морям новый корабль. Он был легок, прочен и не боялся бурь. Все любовались им. Но в один прекрасный день, среди совершенно ясной и тихой погоды, он вдруг без всякой видимой причины пошел ко дну. Когда в море спустились водолазы, чтобы осмотреть его, они нашли, что дно корабля было проедено червями. За годы плавания черви размотачивая ее здоровые ткани. Причина этого — в ослаблении веры. Побежденная одним грехом, воля теряет силу сопротивления и легко уступает другим. В глубине человеческой души всегда существует грех в виде самых... В образовавшуюся щель, как бы мала она ни была, силой устремляются все страсти, существующие в душе. Уступив таким образом, человек тем самым разнуздывает и другие страсти, и справиться с ними уже почти не в состоянии. Третий закон — углубление страсти. Действие его состоит, во-первых, в том, что способы удовлетворения разыгравшейся страсти, охватившей душу, становятся все хуже и нравственно безобразнее. Страсть становится все требовательнее, капризнее, причудливее. Она уже не удовлетворяется обычными формами греха, но ищет новых, более утонченных, способных более возбуждать истрепанные и притупившиеся нервы. Так блудная страсть часто осложняется жестокостью, переходя в садизм. Чревоугодие требует все новых и новых, более изысканных в душе. За борт жизни выбрасывается все, что мешает страсти. Нравственные привычки, убеждения и принципы, веления долга и религии — все летит вон, начиная с менее важного и кончая самыми крупными ценностями. Так скупец охватва иногда и до убийства, и так далее. Душа постепенно опустошается, теряя все, что было в ней ценного, в угоду страсти. Человек опускается все ниже и ниже на самое дно греха и порока. Рассматривая законы, действующие в процессе развития страсти, мы без труда можем заметить, что общим, главным основным условием, от которого зависит весь этот процесс, является отсутствие твердых нравственных правил и исключительное служение своему эгоизму, своему «я». Отчего Ирод пал так низко? Несомненно, потому что его себелюбие, его личное «я» было для него главным кумиром, которому он служил всю жизнь. Другой высшей воли над собой он не признавал, кроме собственных прихотей и желаний. Нравственных принципов мы подробно остановились на выяснении тех способов и путей, которыми идет развитие страсти, и тех условий, которые ее поддерживают и питают, чтобы при помощи этого анализа облегчить разрешение существенно важного в христианской жизни вопроса о борьбе. Придется ограничиться здесь лишь некоторыми практическими советами. Во-первых, как можно видеть из всего сказанного, для успешной борьбы со страстью прежде всего необходимо иметь прочные нравственно-религиозные устои. Без этого борьба совершенно невозможна. Где в противном случае найдет человек точку опоры и во имя чего он будет бороться? В своей собственной личности? Во имя хотений своего «я»? Но ведь здесь-то и находится самый очаг страсти, и в борьбе с нею опираться на собственные желания и склонности — это все равно, что, борясь с блудом, дружиться с проститутками и у них искать нравственной поддержки. Пытаться найти эти устои в пользе или выгоде общества тоже бесполезно, потому что общественная польза — понятие слишком шаткое, расплывчатое, разными людьми понимается различно и без Бога. Только в этом случае они имеют абсолютную прочность и непререкаемый авторитет. На языке церкви такое настроение, скрепляющее нравственный закон, называется страх Божий. Страх Божий является таким образом основой нравственности налицо только в христианстве. Это та благодатная сила, та незримая, но постоянно ощущаемая помощь, которую Господь подает борющемуся грешнику, призывающему его святое имя. Не знаю, кому принадлежит живописно-наглядное изображение, отношение различных религий к человеку, упавшему в грязную яму греха и порока, и желающему оттуда выбраться, что говорят в этом случае погибающему несчастному человеку разные религии, и как они пытаются ему помочь и его утешить. Конфуций, основатель китайской религии, изрекает: «Да будет опыт впредь тебе наукой». Браминизм: «В следующем перевоплощении ты будешь счастливее». Магомед: «На все воля Аллаха». А Христос? Христос говорит: «Возьми мою руку». Насколько, которая вас засасывает? Возьмите руку Христа. Когда вам изменяют силы и гибнет последний луч надежды на духовное освобождение, обратитесь лично к Господу. Обратитесь с теплую, сердечную молитвою, и поверьте, ваш призыв не от силы христианина. Во-вторых, борьбу лучше начинать тогда, когда страсть еще не вышла из первой стадии своего развития, из области мысли. Боритесь, как только почувствуете первый позыв какой-либо страсти, как только мелькнула о ней первая мысль. Когда страсть начнет осуществляться на деле, и когда, подчиняясь ей, вы уже сделаете что-нибудь для ее удовлетворения, тогда остановить ее неизмеримо труднее. Даже в том случае, если вы уже пали, совершив грех на деле, если даже начали привыкать к нему, все же дальнейшая, самая энергичная борьба должна вестись в области мысли. Отталкивайте от себя самый образ греха и позыв к нему, как только он появится в мыслях. Научитесь побеждать страстную мечту, ибо здесь корень греха. Извнутрь, так чтобы они нас совершенно не беспокоили, мы не можем. Это от нас не зависит, ибо они часто навеваются посторонней, враждебной нам нечистой силой, которая не щадит при этом самых святых минут и благочестивых настроений. Они возможны даже во время ветер, чтобы он не проникал под твою одежду. Не могу, Авва. Так и мысли. Мы не можем остановить их налет, мы можем с ними лишь бороться, не позволяя задерживаться в душе. Как лучше и целесообразнее это сделать? Лучше бороться с мыслями не отрицательными, а положительными методами. Твердить про себя «не буду об этом думать, не хочу, не допущу» — это мало помогает. Лучше попытаться думать о чем-нибудь другом и дурные мысли заменить хорошими. Полезно на этот случай что-нибудь уже иметь наготове: образы священной истории, вопросы веры и нравственности, просто благородную мечту в христианском духе. Святые отцы обыкновенно пользовались при этом краткими молитвами, чаще всего молитвой Иисусовой, чтобы отвлечь мысль от искушения. Иногда приводили на память тьму сразу, ни медля, ни минуты, и не делая никаких уступок. Компромиссы обыкновенно ведут к поражению. Если вор начинает рассуждать приблизительно так: «В этом году я украду 10 тысяч, в следующем 5, а на третий год только 1000», а там в голландской жизни об одном мальчике, спасшем родную страну от наводнения. Голландия находится ниже уровня моря и защищена плотинами. Когда-то вся страна представляла собой дно моря и была покрыта водой. Лишь шаг за шагом, с невероятным упорством и настойчивостью, голландцы оттеснили море при помощи плотин и на тучных польдерах, покрытых жирным илом, разделили свои поля. При таком положении Голландия всегда находится в опасности наводнения, достаточно плотинам где-нибудь прорваться. Все жители это знают и плотины тщательно охраняют. Однажды ночью морским берегом шел маленький мальчик. Дорогу домой он знал хорошо, и ночь его не пугала. Вдруг необыкновенный шум привлек его внимание. Слышался плеск и журчание воды, как будто струился ручеек. Он эту струйку не остановить, то к утру она превратится в сокрушительный поток, который размоет плотины и затопит страну. Он огляделся по сторонам. Далеко направо и налево тянулось пустынное побережье, на котором в этот час не было ни души, помощи ждать было неоткуда. Ближайшая ночь была холодная, туманная, в воздухе стояла пронизывающая сырость, мальчик скоро стал зябнуть. Старая заплатанная рубашонка его почти не согревала. Он весь посинел, зубы выбивали мелкую дробь, рука затекла и онемела, но он мужественно оставался на своем посту. Он знал, что если вынет руку, то вода хлынет с новой силой, и кто знает, может быть, погибнут его родители, его маленькая сестренка, его друзья. Уйти он не мог. Хотя бы пришлось умереть. Когда утренний сторожевой обход заметил его маленькую фигурку под плотиной, мальчик уже почти не мог двигаться, так он закоченел. «Что ты там делаешь, мальчик?» — крикнул ему один из сторожей. Малютка взглянул на него и, едва разжимая челюсти, тихо проговорил: «Я держу море». Это было... «Промедление бывает смерти подобно», — говорил Петр Великий о военной тактике. Тоже можно сказать и о духовной борьбе. промедление здесь часто бывает равносильно духовной смерти. Существует распространенное мнение, будто обращение к Господь простит. Такое соображение справедливо лишь условно. Хорошо, если, несмотря на все распутство жизни, человек сумеет сохранить в душе живую веру и любовь к Богу. Тогда спасение для него еще возможно. Но если, падая все ниже и ниже, он дойдет до того состояния, о котором Господь говорит, «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих во век, занесуть плоть», тогда возрождение для него возможно лишь как особое чудо милости Божией, на которое никто рассчитывать не вправе. Есть много людей, превратившихся почти в животных, для которых духовные переживания совершенно недоступны и которые потеряли всякую чувствительность к духовным влияниям. Это уже духовная смерть. Во всяком случае, борьба с пороками и страстями после продолжительного коснения почти подвижничество, чтобы стереть с души эти грязные пятна прошлого. Но для подвижничества нужна сильная воля, а воля к этому времени обыкновенно уже расслаблена постоянными уступками пороку. К этому надо еще прибавить, что чем дольше находится рокового порога, с ужасом видит, что душа безнадежно заражена пороком, воля расшатана, сил и желания начать новую жизнь нет, и покаяние невозможно. Трагическая развязка неизбежна. Итак, чем раньше начинать борьбу, тем вернее победа. Чем скорее, тем лучше. Вступив в борьбу, нужно вести ее решительно, без колебаний. «Кто колеблется, тот пропал», — говорит английская пословица. Отбросьте всякое саможаление и не делайте никаких уступок эгоизму. Уступки все равно не спасут, и этим путем мира с дьяволом не купишь. Наоборот, там, где он замечает слабость, там усиливает нападение. Сейчас же последуют новые искушения, еще более серьезные, которые потребуют новых уступок. Поэтому не успокаивайте себя обычным софизмом, точно от лечения телесных болезней. В телесных болезнях надо остановиться на болезни, полоскать больное место мягкими средствами, теплой водою, теплыми припарками и прочее. А в болезнях душевных не так. Напала на тебя болезнь, не останавливайся на ней внимания. Напала зависть, скорее доброжелательствуй. Напала гордость, скорее смирись до земли. Напало сребролюбие, скорее похвали нестяжание и возревнуй о нем. Мучит дух вражды, возлюби мир и любовь. Одолевая чревоугодие, скорее поревнуя о воздержании и посте. Все искусство лечить болезни духа состоит в том, чтобы немало не останавливаться на них вниманием и немало не потворствовать им, но тотчас отсекать их. Еще два совета. Не играйте с искушениями, старайтесь избегать их и не подходите к ним даже из любопытства. Тот, кто таскается по бульварам, ходит на вечеринки или на спектакли, слушает вольные беседы и непристойные анекдоты, и воображает при этом, что сумеет сохранить чистоту мысли и сердца, тот глубоко заблуждается. В эти минуты нужно заранее готовиться к борьбе с ними путем молитвы, чтения и размышления. Плох тот солдат, который начнет учиться стрелять лишь на поле сражения, он непременно будет побежден. Но альфа и омега борьбы все-таки в надежде.